بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما продолжаем изучать كتاب الأطعمة книгу о пище изучаем главу الأضاحي Курбан, жертвоприношение. Следующий хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля Ан, который сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман кана лаху саату валам юдахи, фала якрубанна мусаллана». Тот, у кого была возможность материальная, но он не принес курбан, пусть не приближается к нашим молельням. Хадис, который привел Ахмад ибн Маджа, Аль-Хаким сказал, что он достоверный. И говорит Ибн Хаджар, что имамы, помимо Аль-Хакима, отдали предпочтение тому мнению, что этот хадис мавкуф. Что значит мавкуф? Мавкуф – хадис, цепочка передачи которого доходит до сподвижника, не доходя до пророка, алейхиссалату вассалам. Итак, этот хадис, который передан Абу Хурейре, сказано «Ман кана лаху саа» – тот, у кого есть материальная возможность, то есть способность и возможность принести жертву, аль-удхия. И он этого не делает, сказано, пусть не приближается к нашим молениям. Этот запрет здесь мы знаем вообще в религии, в шариатских текстах. Если есть нахи запрет, основа в нем, что это что? Тахрим, что это запрещено. То есть тому человеку, который не приносит курбан, не приносит жертву, и была у него возможность, и он совершил намаз, ему что? Обязательно нужно принести курбан, иначе сказано, пусть не приближается к нашим молельням. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фасалли ли раббика ванхар» и помолись твоему Господу и зарежь. Хорошо? То есть намаз совершить, а потом принести курбан, жертву. Аллах Субхану ва Тааля упомянул сочетано нахар, резание вместе с намазом. Этот хадис, среди уляма есть разногласия по поводу того, является ли он марфу или является он маукуф. Марфу, то есть восходит цепочка передачи до пророка, алейхиссалату вассалям, и является словами самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Или это маукуф, то есть доходит цепочка передачи только до сподвижника, и это слова сподвижника, то есть Абу Хурейры. Среди имамов есть те, кто говорит, что это марфу, и есть те, которые говорят, что это маукуф. Ибн Хаджар Аскалани говорит здесь, рахималлаху та'аля, что имамы отдают предпочтение мнению, что этот хадис маукуф, то есть доходит до Абу Хурейры. Что касается Аль-Хакима, сказано, то он говорит, что хадис достоверен как марфу, то есть как хадис, переданный от пророка, алейхиссалату вассалям. А мы с вами проходили правило, что если есть разногласия по поводу какого-то хадиса, является ли он марфу или является он маукуф, то есть кто-то передает из передатчиков его в виде марфуа, доводя цепочку передачи до посланника Аллаха, а кто-то из передатчиков доводит только до сподвижника. И если тот, кто доводит его до пророка, тоже фиха, то есть тоже передатчик, который заслуживает доверия, то тогда нужно остановиться на том, что хадис он марфуа. То есть взять какое решение, что этот хадис он марфуа, то есть доходит до пророка. Можно ли применить это правило сюда также? Здесь есть разногласия среди уляма. Хорошо. Многие уляма говорят, что нет. Здесь нельзя применить это же правило. Потому что не всякое правило, то, что говорят уляма, не всякое правило в каждом месте оно действует, в любом случае. То есть, если есть какое-то правило, и слова уляма, не абсолютно всегда оно действует, это правило. В данном случае, мы скажем так, если есть передачи, которые приводят хадис как марфу, да, называется рафи, то есть доводит цепочку передачи до самого посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, другой, который доводит цепочку передачи до сподвижника. Кому отдать предпочтение? Какой версии? Основа вообще и правило, что? Какой цепочки передачи? Что марфуа. Хадису марфуа. Почему? Потому что если хадис марфуа, это не противоречит тому, что он маукуф. То есть если он доходит до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, он доходит и до сподвижника. То есть это не противоречит друг другу. Марфу, он включает в себя маукуф. Поэтому, если один передатчик достоверный, надежный, передал его как марфу, другу как маукуф, это не исключает друг друга. Поэтому останавливается на том, что это хадис марфу. Кроме того, передатчик может передать хадис, иногда как хадис, а иногда просто разговаривая, сказать вот так и так. Вот такой-то, такой-то хукм есть в исламе. Хорошо. Если человек просто говорит такой, такой-то хукм, тогда будет, что как маукуф. От сподвижника слова. Сподвижник может сказать вот так и так. Хорошо. А если передает как хабар, тогда говорит уже от пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, может быть, один раз он сказал так, а другой раз сказал от пророка, алейхиссалату вассалям. Но здесь, в данном случае, действует это правило или нет? Говорят уляма здесь многие, что в данном случае есть карина, то есть косвенное указание на то, что хадис маукуф. Что Ибн Хаджар отдает предпочтение этому мнению. Ибн Хаджар какой приводит здесь карина, то есть косвенное указание на то, что все-таки хадис маукуф? Он говорит, что имамы, кроме Аль-Хакима, что остановились на мнении, что он маукуф. Это карина, косвенное указание на то, что значит хадис что? Маукуф. Склоняет в сторону этого, данный хадис. Еще что указывает на то, что он маукуф? То, что Абу Хурейра, ради Аллаху Та'аля Ан, он был амиром, наместником в Медине. И когда он был наместником в Медине, тогда очень возможно, что он сделал это. То есть сказал, кто не будет резать курбан, то пусть не приближается к нашим молениям в качестве что? В качестве наказания для людей. Потому что, может быть, Абу Хурейра, он был из тех, кто считал, что это ваджиб, или что это очень и очень желательно, и близко к ваджибу. Поэтому он запретил тем, которые не режут курбан, приближаться к мечетям, как тазир, то есть как наказание для них. Это тоже вторая карина, то есть второе косвенное указание, косвенное обстоятельство, в пользу чего? В пользу того, что хадис маукуф. Какие выводы мы сделаем из этого хадиса? Те ученые, которые говорят о том, что курбан, то есть резание курбана, жертвоприношение во время Ид аль-Адха и последующих трех дней, что это ваджиб, они приводят в качестве доказательства этот хадис. То есть это одно из самых сильных их доказательств, это вот этот вот хадис. Есть еще другие доказательства у них, но одно из самых сильных этот хадис. Потому что они говорят, если бы это не было ваджибом, то не было бы такого наказания. Запрет приближаться к мечетям. Такое наказание, тазир, может быть только за оставление чего-то, что является ваджибом, что является обязательным. Или за совершение чего-то, что является харамом. Те же, кто говорит о том мнении, склоняются к мнению, что это не ваджиб, этот курбан, а что это очень желательно. Они говорят о том, что хадис, он, поскольку он маукуф, скорее всего, это значит решение самого Абу Хурейры, а его слова, они не являются абсолютным, что не привлекаем худжа и аргумента в данном случае. И поэтому отклоняют хукму от чего? То есть это установление отклоняет от чего? От вуджуба, то есть от обязательности. Но как бы то ни было, мы сказали с вами о том, что мнение об обязательности резания курбана для тех, кто может, о том, что это ваджиб, это мнение очень и очень сильное. Это мнение шейх Ислам Нутеймия, рахималлаху та'аля, это мнение имама Абу Ханифа, рахималлах. Другой вывод из этого хадиса. Вне зависимости от того, марфу этот хадис или маукуф, что если человек не может, не имеет средств для резания курбана, тогда для него не ваджиб резать курбан. Не является обязательным резать курбан. На это же указывает Куран и на это же указывает Сунна. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что в ее силах. То есть, если есть приказы, только то, что можешь из приказов, то и делаешь, на что есть у тебя силы. Что касается запретов, Аллах Субхану Тааля говорит в Куране, «Раббана ля туахизна инна сина вахтана». «О Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись». И в этом хадисе доказательство тоже на что? На то, что если человек не может резать курбан, нет у него возможности, значит для него не ваджиб. Это полностью соответствует общему правилу, которое действует в исламе. «Ля юкаллифу ллаху нафсан илля вусаха». Да? Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что в ее силах. А также «Фаттакуллаха мастата'тум». То есть бойтесь Аллаха по мере ваших сил. Другой вывод из этого хадиса, который можно сделать отсюда, что может быть такое наказание человеку со стороны правителя, как лишение его какого-то таа, то есть какого-то богоугодного поступка, возможности совершить его, пусть не приближается к нашим мечетям или к нашим молельням, сказано. Однако здесь, конечно, может возникнуть вопрос, действительно это проблема в понимании. Уляма говорят, что таазир, то есть наказание со стороны правителя, не может быть в виде чего-то, что является харамом. Хорошо? То есть нельзя поэтому дать тазир, какое-то наказание, путем того, чтобы человек оставил ваджиб. Оставил обязательное предписание. Как делали некоторые несправедливые правители в прежние времена, наказывали человека тем, что брили ему бороду. Это был тазир. То есть такое наказание, бритье бороды. Некоторые деспотичные правители делали это тазир. Если человек совершал какое-то прегрешение, ослушание или что-то, наказывали его тем, что брили ему бороду. Что делал потом этот человек, которому забривали бороду? Этот человек, он стеснялся выходить на люди. Лицо закрывал повязкой какой-то, чтобы люди не видели, потому что ему было стыдно. Боялся позора. Сейчас, насарвалась рама, сейчас все наоборот. Человек приходит, выходит на люди, лицо, как говорит шейх, лицо шире тела. Слава шейху Самина, рахмаллаху та'аля. При этом гладко выбрит он и не переживает. Пусть Аллах субхана ва тааля наставит мусульман. Как бы то ни было, ученые говорят, нельзя, не допускается тазир путем чего-то, что является харамом. Или путем оставления ваджиба, того, что обязательно. Но почему тогда здесь такой Абу Хурейра, почему сказал это здесь? Ответ на этот вопрос, что здесь была большая польза, то есть в том, чтобы он не приближался к мечетям, в этом была польза, потому что это для него отстраска будет, чтобы он не делал этого, чтобы он принес жертву. А потом, что мешает ему сделать? Курбан. Зарежь курбан, у него есть возможность. Зарежь курбан, иди в мечеть. Что тебе мешает? То есть наказание, оно какое? Собственно, не наказание, это просто побуждение человека. Он зарежет и пойдет в мечеть. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис. عن جندب سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. Итак, хадис от جندب سفيان, который сказал: я участвовал вместе с пророком алейхиссалату вассалам в намазе Аль-Адха, то есть день Курбана, день жертвоприношения, был вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, закончил свою молитву с людьми, он посмотрел на скот, на овец, баранов, которые были уже зарезаны. То есть после намаза увидел, что уже зарезанные лежат. И он сказал, тот, кто зарезал до намаза, пусть зарежет вместо этого, того, что он зарезал, овцу. А тот, кто еще не зарезал, пусть режет во имя Аллаха. Хадис, который привели оба имама. Итак, в этом хадисе доказательство на то, что значит, можно резать курбан жертвенных животных вблизи мусалля, то есть вблизи места совершения намаза праздничного. Мы знаем, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал праздничный намаз где? Сунна вообще является совершением его мусалля, то есть на открытом пространстве. Люди выходят туда, где-то это в окрестностях города, где все собираются. Как бы то ни было, там режется. Из этого хадиса мы делаем такой вывод, потому что пророк Сусым увидел этих животных там, возле молельни. Хорошо. И в этом действительно мудрость, потому что, во-первых, здесь совмещается такой явный обряд ислама, как праздничный намаз, и резание жертвенных животных, совмещение этих двух великих обрядов по времени и по месту. Это делает явным такой великий обряд ислама. Поэтому это относится к одной из сунн пророка, алейхиссалату вассалям. Тоже сунна, но, к сожалению, сунна, которая уже с давних времен оставлена людьми. Хотя есть в некоторых местах люди, там, где мусалля, там прям что режут некоторые из них животных. Кто-то может сказать, но здесь тоже проблем может возникнуть много. Потому что если призвать людей к тому, чтобы они резали возле мечети, где они делают намаз, там резали курбан, что будет тогда? Возникнет из-за этого много всяких вредных последствий. А именно какие? Что люди, во-первых, будут голоса этих жертвенных животных. Они будут кричать, блеять там и так далее. И будет мешать это молящимся. Это одно. Потом говорят, что если там начинать резать, то будет кровь. Испачкается это место, потом трудно это будет все убрать. Второе. Третье говорит, что может перепутаться животное у людей, потом начнутся какие-то конфликты, где твой баран, а где мой баран. Что на это сказать? Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, что если действительно есть опасность вот этих вот вредных последствий, тогда у нас есть общее правило о том, что устранить вред лучше, чем привлечь пользу. Да, это сунна, что возле мусалля режется, возле молельни. Но если такие вредные последствия, тогда устранение вреда, что лучше, чем привлечение пользы. Но кроме того, здесь что еще нужно сказать? Что это не является сунной для всех. То есть это не значит, что все сподвижники приводили своих жертвенных животных туда и там резали. Кто-то резал дома, пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже что? Одобрял это. То есть и так, и так. То есть кто-то режет там, кто-то режет дома. Кроме того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не приказывал резать возле молельни. Это значит только сунна какая? Кто-то сделал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобрил. То есть это все облегчает что? Необходимость или обязательность того, чтобы непременно эта сунна должна быть возрождена. Потому что если сунна какая-то умершлена, ваджиб, обязательно ее что? Оживлять. Ваджиб ее оживлять. Но в данном случае, поскольку есть вот эти вот причины, то есть вредные какие-то могут моменты быть, да, или то, что не обязательно для всех это. В любом случае мы скажем, что если кто-то из людей сделает это возле мест, где совершается намаз, то это будет хорошо, это будет соответствовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям. А другое вот из этого хадиса, если человек зарезал курбан, жертвенное животное, до намаза, тогда на нем лежит ответственность зарезать вместо него овцу. Хорошо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, говорит, вместо нее, отсюда что мы делаем, какой вывод? Что это должно быть такое же животное. Такое же или, если будет лучше, еще лучше. Если это животное будет лучше, то еще лучше. Другой вот из этого хадиса, если какой-то вид поклонения, ибада, совершен раньше времени, такой ибада не будет действительным. Даже если человек сделал это по незнанию. Пророк, алейхиссалату вассалям, не спросил у этих людей, вы знали, что до намаза нельзя резать, или не знали, не спросил у них подробности этого. Сказал, кто зарезал раньше, все, пусть вместо этого зарежет овцу. Наподобие того, как если человек, например, совершил намаз по незнанию, намаз зухр, например, обеденный намаз раньше времени, до заваль, до того, как солнце перешло в середину неба, намаз его будет действительным? Нет, даже если он не знал, все равно ему говорят, что переделай. Но намаз его, который он совершил, не пропадет даром. Он будет как нафаль. Фукаха указывают на это. Говорят, если человек вот так вот совершил такой намаз, приводит пример. Человек совершил зухр, потом забыл, что он совершил зухр, подумал, что он не совершил, еще раз совершил его. Этот второй намаз будет являться намазом зухр, фардом? Нет, но пропадет ли он? Нет, он будет для него как нафиля, как дополнительный намаз. В данном случае, в случае курбана, можем ли мы сказать, что это будет просто дополнительный, значит, курбан? Нет. Здесь нет. В отношении намаза – да. Здесь нет. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе говорит, а тот, кто зарезал до намаза, то это просто будет шату лахм. То есть это будет просто мясо. Просто будет мясо. То есть не будет курбан. Не будет айбада. В отличие от намаза. То будет тоже айбада, но будет что? Дополнительное. А это курбан не будет действительно ни как дополнительный, ни как фард. Ни как фарида, ни как нафль. Следующий вот из этого хадиса. Обязательность, вуджуб, зарезать вместо животного, которое зарезал человек до намаза, такое же животное, бадль. Хорошо, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, фальезбах, пусть зарежет. Вот это лям, частица, лямуль амр называется, частица приказа. То есть это обязательно, значит. Обязательно. Не просто по желанию, а обязательно. И также, если человек, например, зарезал животное или что-то с ним сделал, погубил его как-то до курбана, который он приготовил для курбана и сказал, что это курбан, уже обозначил его как курбан. Например, приехали к нему гости, уже он обозначил животное как курбан и потом его зарезал. На нем лежит ответственность, он обязан теперь вместо этого что зарезать? Животное подобное или, если лучше, то еще лучше. Другой вот из этого хадиса обязательность резания с именем Аллаха. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, кто еще не зарезал, пусть зарежет с именем Аллаха. Мы говорили с вами до этого, что тасмия, то есть бисмилля, является шартом, является условием. Без бисмилля зарезанное животное не будет дозволенным в пищу. И мы говорили, что более правильно, что даже если человек забыл или не знал, все равно без бисмилля животное не будет дозволено в пищу. Итак, значит, из условий курбана, из условий удхия, что удхия должно быть, жертвоприношение должно быть совершено вовремя. То есть после намаза Аль-Ид, после праздничного намаза. Начинается после намаза и заканчивается, согласно более правильному мнению, в конце третьего дня из дней Ташрик. То есть четыре дня. День жертвоприношения 10-й Зульхиджи, потом последующие три дня до заката солнца. Является ли условием, что курбан надо резать после хутбы имама? То есть, если человек зарезал до хутбы, например, после намаза, но до хутбы, его курбан будет действительным или нет? Да, будет действительным. Вопрос в намазе. Хорошо здесь. То есть, влияет на действительность. Если человек, например, зарезал до того, как зарезал имам, будет действительным? Тоже будет действительным. Упирается все, опять еще раз говорим, а что? Сам намаз. Закончился намаз или нет? Хорошо. Если человек не участвовал в праздничном намазе, например, не пошел на праздничный намаз, но намаз кончился, он зарезал потом курбан. Будет ли его курбан действительным? Да, будет курбан действительным. То есть не является условием для действительности курбана его участие в намазе. Хотя участие в намазе для него что? Либо фардайн, либо, говорит, фардкифая. Там есть разногласия, это другой вопрос. Но даже если он не участвовал, например, или из тех людей, для которых не ваджи, предположим, а потом зарезал, когда люди сделали, то будет что? Курбан действительным. Следующий хадис. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. Итак, البراء بن عازب передает. Пророк, алейхиссалату вассалям, встал среди нас, то есть обратился к ним с проповедью, да, и сказал четыре недостатка, которые не разрешаются, их присутствие не дозволено в курбане, в жертвенном животном. Кривое, то животное, которое кривое на один глаз, так, что эта кривота, она заметна. Дальше, второе он сказал, аль-марида, то есть больная овца, больное животное, аль-бейину марадуа, с явной болезнью. Третье, аль-арджа, аль-бейину дайлюа, хромое животное, хромота которого явная. Четвертое, аль-кабирату для тиля тунки, старое животное, у которого нет костного мозга. Хадис передал Ахмад и четверо. Термези сказал, что он достоверный, и Ибн Хиббан также. Этот хадис передан в нескольких версиях от пророка, алейхиссалату вассалям. Передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, спросили о том, какое животное годится для курбана, или что, наоборот, какие недостатки, их необходимо остерегаться, их наличие в жертвенном животном. Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил четыре. И сказано в версиях, показал пальцами четыре, алейхиссалату вассалям. То есть и словом, и жестом указал, что это четыре. Возможно, что он просто показал четыре, уже передатчик разъяснил четыре. Хорошо. Как бы то ни было, что значит четыре, которые не дозволяются, он сказал, четыре, которые не дозволяются, четыре недостатка, которые не дозволены в жертвенном животном. Означает ли это, что харам это, или просто означает, что жертвенное животное не будет действительным? Хадис указывает на то, что харам, нельзя. И это будет как издевательство над Аллах Субхану ва Тааля. Человек будет приносить Аллах Субхану ва Тааля такое животное, которое имеет такие недостатки. Будет как мустахзи, то есть издевающийся над Аллах Субхану ва Тааля. Недозволено фи дахая, сказано. Дахая, множественное число, аддахия. То же самое, что удхия. Что такое удхия? Это животное, которое режется в дни нахра. Мы сказали, это какие дни. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Из тех животных, которые установлены в шариате. И неважно при этом, когда он будет резать. Сразу во время духа, или потом в обед будет резать, или ночью будет резать, или вечером будет резать. То есть в течение этих дней и ночей. Итак, сказано, первый недостаток «Аль-Аура аль-Бейину Аваруха» – кривая, так что кривизна здесь что? Явная. Явная. Слово «Аль-Аура» может в арабском языке означать вообще недостаток, может означать кривая на глаз. В данном случае что имеется в виду? Кривая на глаз. Почему? Потому что потом перечисляются другие недостатки. Хорошо. То есть кривая на глаз. Любая кривизна – нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, очертил, какая именно, дейин, которая явная, явная. А как понять, как узнать вообще эту кривоту этого животного, явно она, неявно, как узнается? Некоторые говорят по походке животного, которое кривое на глаз, то есть глаз один не видит, хорошо? Но явная кривота будет что? Когда оно склоняет вот так свою голову на одну сторону, хорошо? Для чего так? Потому что у нее уже глаза расположены как бы по бокам, чтобы лучше видеть, что и с той стороны, и спереди, оно как бы так склоняет свою голову немножечко и так идет по походке. Но более правильно, Аллаху Тааля Аалям, не по походке, а по самому глазу, как выглядит глаз. При этом два варианта. Либо глаз торчит, выпячивается, как виноградина, выпячивается, либо наоборот, этот глаз, он проваливается туда. Либо так, либо так. Вот это вот есть явная кривота. Хорошо, явная кривота. А если просто слепой на один глаз, то это не будет явная кривота. В таком случае не входит в этот запрет. Хорошо? Если явная кривота, тогда нельзя. Тогда животное не будет действительным. Этот курбан не будет действительным. Дальше, второй недостаток. Аль-мариду аль-байину марадуха. Больное животное, болезнь которого явная. Тоже пророк, алейхиссалям, не сказал здесь вообще любое больное животное. Сказал, болезнь должна быть какая явная, чтобы не создавать трудности для уммы. Потому что мало ли какие болезни бывают мелкие там у животного всякие. Или за каждой какой-то болезнь, если животное не будет годиться для курбана. Это будет сложно для уммы. Пророк, алейхиссалям, поэтому говорит, аль-байену марадуха, то есть явная болезнь его. А как понять явную болезнь? Несколько признаков есть. Например, животное горячее, очень горячее. Жар у него. То есть это животное под опасностью, что оно может умереть. И если человек будет резать хурбан, как будто бы он режет, но все равно умрет. Лучше зарежу, будет хурбан. Да нет. Другой признак явной болезни – это слабость и вялость животного. Животное не может идти вместе со своими товарищами, отстает, не может идти с ними. Третье, что может быть? Мало ест. Когда животное больное, это именно животных касается. Когда оно больное, оно мало ест. Хорошо. У него нет воли, как у человека. Человек может сказать, да, мне надо поесть, там, может, я поправлюсь. Нет, животное, если оно не ест. Тоже признак. Четвертое, на теле что-то, какие-то признаки. Может быть, чесотка. Явно видно чесотка на нем. Или это разъедают так эти раны, что доходят до мяса, до костей. Хорошо. Это тоже явная болезнь, поэтому нельзя. Или мы сказали, такая слабость, и животное стонет необычным стоном. Это тоже указание на болезнь. Еще другие есть какие-то признаки явной болезни. Это просто были перечислены примеры. Как бы то ни было, есть явные какие-то признаки, помимо тех, что мы упомянули, еще и другие. Если болезнь явная, тогда животное не годится для курбана. Третье сказано, что «Аляржа льбейину дэльруга». То есть хромое, хромота которого явная. Либо на переднюю ногу хромает, либо на заднюю, либо на две ноги хромает. Но хромает, как любая хромота, то есть немножечко прихрамывает животное, но в принципе ходит со всеми, не отстает, и ходит со всеми, и пасется. Нет, хромота именно явная, когда животное отстает от других, все время видишь его позади стада, когда его подгоняешь, оно все равно не может, не в силах просто идти со всеми, со здоровыми. Это будет явная хромота. Четвертый признак, аль-кабирату ля-тилятунки, ей сказано. Старое животное, у которого нет мозга, костного мозга. То есть старое по возрасту уже животное, и у него нет костного мозга. То есть он такое старое уже, такое худое, изможденное, уже его мясо испорчено, уже в костях нет мозга. Означает ли это, что старое – это непременное условие здесь или нет? Или старое – это просто здесь не условие, а просто, что обычно животное, у которого нет мозга, оно бывает старое? Если животное молодое, например, и тоже изможденный, у него нет мозга. Можно? Нет, тоже нельзя. То есть здесь не только в старости дело. Здесь дело в том, что животное изможденное и лишено что уже? Костного мозга. Может быть, оно и молодое. Хорошо. А если животное старое, но оно еще с костным мозгом, и оно хорошо выглядит, и мясо у него хорошее, тогда можно. Просто, как правило, если животное очень старое, значит, у него бывает уже что? И костный мозг уже высыхает, и оно уже становится непригодным для курбана. Потому что у него и, соответственно, и мясо ухудшается, испорченное. Так эти четыре признака, которые пророк алейхиссату сам упомянул, сказал четыре, ограничил этим числом, числом четыре. Означает ли это, что только четыре? Потому что иногда мы знаем с вами, что адад, то есть число, не всегда означает, если Пророк Сусам говорит, например, 7 или 4 или 3, что это обязательно означает, что только это ограничение. Но в данном случае ограничение. Почему? Потому что это ответ Пророка Алейхи Салам на вопрос, что нельзя. Но он сказал 4. Поэтому здесь это указывает на то, что значит именно 4. 4 недостатка, которые делают животное негодным для курбана, негодным для жертвоприношения. Во-первых, это была хутба, обращение Пророка Алейхи Салам. Во-вторых, это был ответ на вопрос. Поэтому указано то, что именно эти 4 признака, они, которые делают животное непригодным для курбана. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, стремление Пророка Алейхи Салам довести до людей, до своей уммы истину. Вот он встал среди людей, произнес эту проповедь, эту хутбу, объяснил им, что для курбана подходит, что не подходит для жертвоприношения. Второй вывод – это то, каким прекрасным учителем был Пророк Алейхи Салам, как прекрасно объяснял. Именно здесь где? Что он использует какой прием? Прием, который называется аль-хаср, то есть ограничение. Говорит 4. Это очень хороший прием в обучении. Потому что когда человек, сказано 4, если он что-то забудет, ему легче вспомнить. Он знает, надо же еще вспомнить. Если просто перечислить подряд несколько, человек может что-то забудет, подумать, что это только оно и все. А когда он знает 4, 3 вспомнил, значит еще есть 4, начинает вспоминать об этом. Это лучше запоминается. И для запоминания лучше, и потом для вспоминания тоже лучше. Другой вывод из этого хадиса, что аль-ура, то есть животное кривое, если кривота этого животного явная, тогда оно не годится для курбана. На это указывает хадис. Хорошо. Это значит мафумуль хадис. Это мантук. А мафум хадис, то есть что из этого можно понять? Значит, если животное кривота его неявная, значит, что подходит для курбана. То есть будет действительным этот курбан. Раз животное, которое кривое на один глаз, с явной, да, кривотой, нельзя, это значит, что если животное слепое на два глаза, просто слепое, ничего не видит, тоже нельзя. Хотя здесь есть хиляф среди уляма. Некоторые уляма говорят, нет, животное слепое, хозяин знает, что оно слепое, и ему специально приносят еду этому животному, кормят его. Оно такое же, тучное бывает, ухоженное, как те, которые ходят пастись. А кривое животное, нет, здесь к нему не такое отношение, говорят они. Но это объяснение, оно слабое. Почему? Потому что, во-первых, и такое кривое тоже за ним могут ухаживать. Правильно, тоже могут кормить его и приносить ему. А потом дело же здесь не только в том, что оно кушает или не кушает так же, как те другие. Дело в том, что это недостаток такой, явная кривота. Животное, которое не может быть принесено как курбан ради Аллаха Субхану Тааля. Поэтому если животное слепое на оба глаза, то тоже нельзя. То есть эти 4 недостатка и те, что хуже, конечно, тоже. Те, что хуже, тоже сюда входят. Другой из этого хадиса, если животное болеет, если болезнь его легкая, так что не вредит, тогда же курбан будет что? Действительно. Ну теперь, есть ли животное, резать его как курбан или не резать как курбан? Что скажем мы? Ну, во-первых, надо животное, если болезнь не какая-то такая явная, показать животное специалистам, показать его ветеринарам. Хорошо? Что они скажут? Опасна эта болезнь, не опасна? Если ветеринар скажет опасна, тогда не только его для курбана нельзя резать, его вообще нельзя резать и есть его. Потому что это вредно для здоровья. Итак, если болезнь не явная, тогда курбан будет что? Действительным. Курбан будет действительным. Другой вывод из этого хадиса. Если у животного предродовые схватки начались, можно ли его в качестве курбана резать или нет? Скажем, тоже нет. Нет. Пока животное не родит. Почему? Потому что здесь оно находится под угрозой смерти. Разродится ли оно, не разродится оно или умрет. Как бы человек, если он зарежет такое животное, возможно, в этом тоже что? Есть уловка, что вдруг умрет, лучше уж я зарежу, так будет курбан. Нет. Хорошо. Это наподобие вот болезни явной. Наподобие явной болезни, которая угрожает животному. То же самое предродовые схватки. Сюда же относится животное, которое объелось. Бывает животное объест каких-то фруктов, там, яблок. Вообще самин приводит финики. Хорошо. Но у нас вряд ли объестся финиками. Зерно. Или чем-то объелось животное, распух у него живот. Распух живот. Можно резать такое животное, как курбан? Тоже нет. Почему? Потому что это болезнь, опасная болезнь. Может, умрет животное. Тоже нельзя. До тех пор, пока животное не придет в себя. Если пришло в себя, тогда можно резать, как курбан. Укусила, если змея или какое-то вредное такое животное, насекомое. Тоже нельзя, пока животное не придет в себя. Потому что здесь животное находится под опасностью смерти. В таком состоянии резать, как курбан, животных нельзя, которые находятся под опасностью смерти, под риском смерти. Другой вывод из этого хадиса, что хромое животное, хромота которого явная, тоже не годится для курбана. Если легкая хромота, тогда ничего. Но, конечно, лучше, если не будет хромым вообще животное. Это лучше. Мы сейчас говорим о том, когда будет действительно, когда не действительно. Не говорим то, что лучше. Аллах Субхану Тааля говорит: «Лен тунару бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы не достигнете благочестия, пока не будете тратить из того, что любите. То, что тебе нравится. Другой вывод из этого хадиса. Если у животного оторвана лапа, передняя или задняя, годится оно для курбана? Нет. Потому что если хромое не годится с явной хромотой, тем более, если вообще у него нет конечности. Хорошо. Другой вот из этого хадиса, что такое животное, которое называется замна. Что такое замна? Замна – такое животное, которое вообще не может ходить. Тоже не годится для курбана. Парализованное животное, например, не может вообще ходить. Раз хромое не годится, значит, парализованное тоже не годится, тем более. Другой вот из этого хадиса, что старое животное, у которого уже нет мозга, оно что тоже не годится. Пророк, алейхиссалям, говорит: «Аль-кабирату лляти ля тунки», то есть нет у него наки, то есть нет костного мозга. Мы сами сказали, что кабира здесь, старая, это как что? Не как основное качество, а просто, что обычно, как сообщение о реальности, что обычно у которого нет мозга, такой изможденный, это бывает старое животное. Но если молодое будет таким, Аллаху Таалям тоже нельзя. Изможденный, совсем худой, так что у него нет мозга. Но в мозге ли только здесь дело? А если животное хорошо будет молодым, мясо у него будет нормальное, но с мозгом проблема, мозга нет. Кто-то скажет, такого не может быть. Если мясо нормальное, значит с мозгом все в порядке. Бывает такое, кто имеет общение с овцами, баранами, знает такое, что может быть была засуха, хорошо, животное не имело хорошей кормы, потом альхамдулиллях прошли дожди, зазеленело, животное стало быстро есть, быстро набрало вес, но мозг не пришел в порядок еще. Вопрос, такое животное можно резать? Да, можно, потому что дело здесь не что, не в мозге, а потому что мозг, он, его состояние влияет на силу, активность, жир, тучность животного. Другой вот из этого хадиса, что человек должен, следует ему приближаться к Аллаху Субхану Тааля тем, что лучше. То есть, если ты что-то приносишь Аллаху в качестве жертвы или в качестве милостыни ради Аллаха, то такое, в чем нет какого-то порока и недостатка. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя тайяммамул хабиса минху тунфикун». Не старайтесь тратить на пути Аллаха то, что плохое из вашего имущества. Хорошо. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Валястум би ахизихи илля антугмиду фии». Такое, чтобы вы сами бы не взяли, иначе как закрыв глаза. Хорошо. Не надо это тратить. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Лен танальбира хатта тунфикуми ва тухиббун». Не достигнете благочестия, пока не будете тратить то, что вы любите. И поэтому Ибн Умар, ради Аллаху Тааля, когда ему что-то нравилось из его имущества, он давал это в качестве садака. Помни об этом аяте. Не достигнете благочестия, пока не будете тратить из того, что любите. Абу Талха, ради Аллаху Тааля, у него был сад. Прекрасный сад, в котором была прекрасная вода. И пророк, алейхиссалату вассалям, поскольку сад находился возле мечети, пророк, алейхиссалату вассалям, любил заходить туда и пить оттуда воду. Когда был ниспослан этот аят, Абу Талха пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Я хочу пожертвовать этим садом в качестве садака. Не достигнете его благочестия, пока не будете тратить из того, что любите. Это самое любимое для меня имущество, вот этот вот сад. И поэтому я даю его тебе, у посланника Аллаха, чтобы ты распорядился. Да в качестве садака. Кому дать это?» И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Бах-бах. За камалюн рабих, за камалюн рабих». Он сказал: «О, отлично, отлично, это имущество, которое принесет выгоду, которое принесет выгоду, действительно». Имущество, что такое имущество? Человек владеет им здесь. Либо ты умрешь, оставишь его, либо оно уйдет от тебя. Обязательно будет одно из двух. Либо оно уйдет, либо ты уйдешь от него. Но то, что действительно даст тебе выгоду, это то, что ты потратишь на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому пророк сам сказал здесь: «Малюн рабих, малюн рабих». То есть имущество какое? Который даст выгоду. Выгоду. И пророк сам посоветовал ему, чтобы он этот сад оставил для пользования его близких. И Абу Тальха оставил его для пользования его рода. Хорошо. И сыновей его дяди и так далее. Чтобы его род пользовался этим садом. Родственники его. Этот хадис указывает на то, что человеку следует приближаться к Аллаху Субхану Тааля тем, что лучше. тем, что хорошее, тем, что является благим. И не приближаться к Аллаху субхану ва тааля чем-то другим. Не приближаться к Нему посредством чего-то плохого. Теперь эти недостатки, которые бывают, опираются в них на шариат или опираются на цену на базаре? Опираются на то, что шариат считает недостатком, что шариат не считает недостатком. Из этих хадисов мы сделаем выводы. Значит, что шартом, условием для курбана, для жертвоприношения, являются то, что животное должно быть свободно от чего? От недостатков, которые делают его недействительным, как курбан. Это первое условие. Второе условие, что оно должно быть, мы проходили его раньше с вами, оно должно быть из бахиматуль анам, то есть из животных, которые относятся к скоту домашнему, то есть четыре вида животных, да? Овца, коза, корова, верблюд. Это второе условие. Третье условие мы прошли в предыдущем хадисе, что жертвоприношение должно быть вовремя, не раньше времени, а после намаза праздничного до окончания третьего дня из дней Ташрика. Хорошо, это мы сейчас три условия уже знаем. Потихоньку будем собирать дальше по ходу изучения этой главы условия. Вассалаллаху саляму аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакумуллаху хайран.